Добрый вечер, друзья. Знаете ли вы, дамы и господа, вернее, помните ли, что такое товарный фетишизм? А это, цитирую, овеществление производственных отношений между людьми в условиях производства. При этом стихия общественных отношений, господствующая над людьми, внешне выступает в виде господства над ними определенных вещей. Отсюда мистическое отношение к товару как к сверхъестественной силе, порождаемой товарной формой, запятая, прикрывающей зависимость товаропроизводителей от рынка. Конец цитаты.
Сгинь, сгинь, рассыпься.
Да, вот именно такие вот заклинания приходилось нам, как и всем другим студентам 50-х, 60-х и 70-х, заучивать перед сдачей политэкономии. А потом, после выезда на Запад, все эти знания сличать с настоящей капиталистической действительностью. Не знаю, как вам, коллеги, а мне в свое время показалось, что именно зону товарного фетишизма в свое время я и покинул. Однако сегодня разговор о капитализме и товарном фетишизме будет идти настоящий, профессиональный, основанный на западном опыте, потому что в гостях у нас настоящий капиталист Дмитрий Боски. Прошу любить и жаловать. Вы знаете, Дима, ваши титулы и рабочие, так сказать, описание вашей работы мы через минуту объявим в эфир. А пока начнем с чего-нибудь достаточно банального. Скажем, предлагаю песню «Money, money, деньги, деньги» в исполнении Лайзы Минелли. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound. Money, 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 money. If you happen to be rich and to feel like a night's entertainment, you can pay for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money makes the world go round, деньги заставляют мир вращаться в исполнении Лайзы Минелли и Джоэля Грея. Итак, Дима, я вас представил, только по имени и фамилии, но титулов у вас достаточно, и я даже боюсь, как бы я их не перевел легкомысленно на русский. Вы управляющий директор двух компаний. Первая из них по-английски называется Bank America Venture Capital. Да. Это venture capital, это по-русски, как его сейчас называют?
Венчурный капитал.
Это первое правило переводчика, господа. Если сомневаетесь, как перевести, читайте по-латыни на русском языке.
Дело в том, что года два назад здесь был академик Аганбегян, которого тоже пригласили на BBC участвовать в одной программе, и я в ней тоже участвовал, и он тогда сказал, что по-русски это действительно венчурный капитал.
Видимо,
просто не существует какого-то более точного описания с тех пор.
Поскольку в стране, на которой мы вещаем, денег не хватает, и к деньгам отношение, вот как в этом товарном фетишизме, несколько мистическое, то понятие капитала вообще растворяется как бы, да, в нашем политэкономическом невежестве. А тем более уже венчурный. Вы должны нам будете объяснить достаточно популярно, что это такое.
Ну, венчурный капитал – это, собственно, отрасль финансов, которая как отдельная профессия достаточно молодая. Она существует, возможно, всего каких-то 30-35 лет. Но суть ее старая, как мир. Венчурный капитал занимается вкладыванием денег в проекты и компании частные, не компании, которые котируются на бирже. Иногда это компании в очень ранней стадии своего существования. И деньги эти вкладываются не как заемы от банка какого-нибудь, а они вкладываются как основной капитал, то есть венчурный капиталист становится совладельцем этой компании. Таким образом, если компания будет успешна под руководством менеджеров, руководителей, которые ведут дела там, то и эти менеджеры, которые обязательно тоже должны являться хозяевами, совладельцами этой компании, и венчурные капиталисты, вложившие в нее деньги, тогда будут успешны. Если же компания будет неуспешна, то и те, и другие все потеряют.
До некоторой степени это напоминает заключение брака, потому что договор этот серьезный. Вы вступаете в совладение компанией, и поэтому отношения ваши деловые как бы рассчитаны на много лет.
Но брак иногда расторгается.
Так же, как и венчурные сделки.
Ну, здесь очень трудно расторгнуть сделку, поскольку раз вы вложили деньги, очень трудно как бы попросить компанию вернуть их назад, если дела особенно не идут хорошо.
Нет, наоборот, если хорошо идут.
Вы совершенно правы, Сева, что это настоящее партнерство. То есть вы становитесь партнерами на годы, а не на месяцы. В среднем цикл вложений, если хотите, нашей компании это в районе 5 лет.
Не, ну я-то говорил, больше, иногда меньше. А потом-то что? Ведь женитьба все-таки не на 5 лет, а как он сравнение провел. А вот потом что?
Конечно, вот. В конце концов, нашей целью является реализация прибыли. И в какой-то момент, конечно, мы ищем пути продажи на нашей части компании. Это может быть разными способами. Компания может выйти на биржу, компания может сама быть продана, наши акции в ней могут быть проданы как каким-то другим людям и так далее. Но это уже подробности.
А деньги поступают вот от этого Банк Америка, от этой организации?
Совершенно верно.
Это какие-то фонды, такие крупные банковские такие вложения?
Банк Америка — это сейчас по многим параметрам самый большой, а по параметру активов второй по величине банк в Америке, в США. И это собственные фонды этой корпорации. Наша компания Bank America Venture Capital принадлежит всецело Bank America Corporation. То есть
я себе вашу работу так представляю. У вас вот дверь такая дубовая с табличкой. Приходит человек, стучится и говорит: вот я пришел с таким-то начинанием, дайте нам денег. Вы с ним говорите полчаса, час-два, а потом говорите: ну ладно, я вот вам такую-то сумму отпущу. Как на самом деле это происходит? Сколько вы приглядываетесь к тем людям, с которыми выступаете в партнерские отношения? И самое главное, какой выход в конце всей этой деятельности?
Эх, Сева, жаль, не побрился и галстук не одел.
А к вам, как к бизнесмену с большим опытом?
Сразу такие мысли сразу в голове.
Так кому вы даете деньги и вообще при каких обстоятельствах?
Ну, вы знаете, иногда, очень редко, правда, но иногда даже случается, что кто-то стучится в дверь и приносит какой-то проект. Обычно происходит не так, обычно проекты приходят уже через какие-то фильтрующие источники, будь то другие венчурные капиталисты, будь то какие-то коллеги в промышленности, будь то компании бухгалтерские, юридические и так далее. Конечно, для того, чтобы принять решение вложить средства в какую-то компанию, требуется не час и не два, а гораздо больше. Главное, конечно, в нашем решении — это те люди, которые будут руководить делом.
То есть не само даже дело, а люди, которые им руководят.
Важно, конечно, и то, и другое. Но существует такой постулат в венчурном капитале, что плохая команда руководителей уничтожит даже самое лучшее дело. Я думаю, что это правильно. Это не значит, что хорошая команда из безнадежного дела может сделать конфетку. Нет, это тоже может не выйти. Но очень сильная команда менеджеров является необходимым условием. Поэтому прежде всего мы рассматриваем ту группу людей, которая будет 6-7 дней в неделю, 10-12 часов в день работать для того, чтобы добиться успеха этой компании. И на это уходит обычно несколько недель, потому что мы не только, конечно, садимся и разговариваем с людьми, хотя это очень важно для того, чтобы сформировать мнение о них, а кроме того, с ними надо будет работать много лет, то есть нужно, чтобы была сопоставимость чисто по темпераменту. Но мы, конечно, идем назад в их прошлом, мы разговариваем с десятками людей, которые знают или знали этих людей во всех областях их деятельности, и в конце концов получаем достаточно подробное представление о том, что эти люди себя представляют.
А какие качества вас интересуют в них прежде всего?
Ну, вы знаете, есть какие-то общие качества, о которых можно говорить, есть конкретные, которые зависят от каждой конкретной ситуации. Общие качества – человек, который является президентом или главным руководителем этой организации, должен иметь качество предпринимателя и качество лидера. Это такие качества, как умение видеть направление, в котором организация должна двигаться, умение это направление указать людям в компании, умение обращаться с людьми и разжигать их энтузиазм, если хотите. Это уравновешенность мышления, не слишком скептичное и не слишком чрезмерно оптимистическое мышление. Это, наконец, стратегическое мышление. Человек, который способен видеть весь комплекс, огромный комплекс элементов, из которых состоит как его организация, так и среда, в которой...
А если вы почувствуете, обитает, что человек немного неискренен или, более того, чуть-чуть жуликоват в чем-то?
Ну, на это довольно простой ответ. Даже нам не нужно как бы выяснить, что он действительно, допустим, нечестен. А если мы чувствуем хоть какое-то ощущение, хоть какой-то намек на то, что могут быть какие-то проблемы этического характера, мы обычно дальше не продолжаем разговоры с этой компанией. Почему? Даже не потому, что мы вывели заключение, что это приведет к тому, что мы потеряем наши деньги, хотя, конечно, риск, наверное, сильно увеличивается, если вы с такими людьми имеете дело. Но опыт говорит о том, что связь какая-то деловая с людьми потенциально нечестными приведет к гигантской затрате времени и сил, если действительно создадутся какие-то двусмысленные ситуации. А ведь главным ограниченным ресурсом у всех у нас является даже не столько капитал, сколько время. И поэтому просто жизнь слишком коротка для того, чтобы связываться с какими-то людьми, которые могут оказаться недоброкачественными.
Мы поговорим потом о новых открытиях в политэкономии, которые сделали ваши коллеги и вы сами. А я вам сейчас позволю себе поделиться с вами открытием, которое сделал я в политэкономии. О том, что при некоторых экономических формациях, скажем, при социализме, все производственные силы уходят на производственные отношения. Алексей, вы что-то хотели сказать?
Да я хотел, у меня просто чешется язык. Митя, вопрос ребром. Сколько фирм грамм записей вы купили?
Ну, мне очень неудобно отвечать, зная вашу специальность и ваш талант, и вашу известность. Мне очень неудобно, но я вынужден сказать, что это не является областью, в которой мы вложили деньги. Возможно, это прибыльное дело, но мы в нем мало что понимаем.
Ну вот вы ходите на работу, вы просиживаете свои 8-10 часов в конторе.
Ну да, 8.
Да, больше. 12. Вот. Ну хорошо, вы работаете с утра до вечера, беседуете с кучей людей, исследуете, сравниваете, консультируетесь. Выход какой всего этого дела? За последний год ваша фирма в какое количество проектов вложила деньги?
Ну, я могу вам дать довольно точную статистику. Из каждых 100 проектов, 100 компаний, которые мы рассматриваем, мы вкладываем деньги где-то между одним и двумя, то есть 1-2%. Большую часть времени мы отклоняем проекты по тем или иным причинам. Значит, в среднем за последние 4-5 лет, с тех пор, как я открыл европейское отделение нашей компании здесь, в Лондоне, мы вкладываем в 3-4-5 компаний в год, что по понятиям нашей профессии очень даже немало.
Сейчас я прерву нашу беседу следующим музыкальным куском, который в переводе на русский извечным звучит вопросом «Что делать?» По-английски он называется «What to do» и поет группа Rolling Stones. What to do? Yeah. What to do, что делать, группа Rolling Stones. Вы знаете, Митя, радио – вещь персональная, всякий слушающий радио в принципе подозревает, что оно вещает только для него. Поэтому человек, сидящий сейчас у приемника, у динамика, сам себя соображает. Так, managing director, то есть исполнительный, да, руководящий директор крупной фирмы, отчего же у него по-русски акцента-то никакого нет? И вообще, откуда он такой взялся? Поэтому просим доложить биографию вкратце.
Ну, я родился в Москве, вырос. В 16 лет я уехал в Америке. Я закончил школу, потом университет в Беркли.
А в университете что изучали?
В университете изучал экономику и то, что, видимо, раньше называлось коммерцией. А кроме того, оптимизацию процессов, если хотите, это достаточно математическое.
Просто это что, научная организация область труда, по-нашему?
Нет, не совсем. Это то, что по-английски называется operations research. Это во время Второй мировой войны, в общем, это область математики, которая развилась в связи с войной для того, чтобы оптимизировать расписание похода кораблей для снабжения определенных зон фронта, и бог знает, что еще. Ну, в общем, для оптимизации процесса. Mm-hmm. А затем я поступил в Гарвардскую школу бизнеса в аспирантуру, где я получил звание магистра. Ну вот, и с тех пор я работаю, собственно, в этой компании с 83-го года. Я работал в Калифорнии, в нашей штаб-квартире, а в 87-м году открыл европейское отделение здесь, в Лондоне.
Но это после какого-то количества лет. Сколько уже там в своей организации проработали после аспирантуры?
4 с чем-то, 4 с половиной.
Я просто, так сказать, виды по службе хочу,
конечно,
высветить.
Конечно.
А русский язык, знание русского языка, в принципе, учитывалось с самого начала или нет?
Нет, я должен сказать, что прямого отношения к моей вот этой профессиональной деятельности, к этой ее части, не имел.
То есть вы в банк поступили на равных условиях со всеми?
Ну, это наша компания, в общем, это не банковская компания, она принадлежит банковской компании, она занимается венчурным капиталом. Да, я думаю, что русский язык для компании калифорнийской не играл большой роли.
Так, двигаемся дальше.
Сева, и действительно, вы же ведь вначале только один титул Митин объявили. Может быть, у него есть, хотя он уже представился нам магистром. Может быть, у него
что-то... Да, вы директор другой компании, это Mitra или Mitra Private Equity.
Да.
Это, объясните, чем эта компания занимается?
Эта компания более связана с Россией. Эта компания занимается тем, что дает консультации сторонам, заинтересованным как в деловых связях, так и в капиталовложениях в Восточной Европе, в частности, в России. Фирма эта достаточно молодая, ей еще нет 2 лет.
То есть вы с Россией дела какие-то имеете?
Да, по этому каналу я занимаюсь делами, связанными с Россией.
Но непосредственно капиталов никаких сами не вкладывали?
Ну, под нашим управлением уже есть достаточно значительные капиталы, но, как вы видите, вкладывание капиталов – дело не быстрое, поэтому сейчас только-только, в общем-то, начинается процесс вложения капиталов. Но мы являемся консультантами другим фирмам, которые уже не без успеха это делают.
Митя, но здесь русский язык, конечно, он себя оказывает.
Несомненно, конечно, он очень помогает. Язык помогает, но, может быть, даже еще более важно все-таки немножко понимать страну, отношения людей. Я не хочу сказать, что я обладаю каким-то особым пониманием, но просто западному бизнесмену, как вы можете себе представить, нелегко приехать в Россию и сразу начать эффективно действовать.
А такие все-таки есть, находятся до сих пор.
Несомненно, и сейчас все больше и больше. Лавинообразно растет поток.
Я рад, что у вас такой несколько оптимистический взгляд на экономическую и вообще на развитие ситуации в Отечестве. В связи с этим масса возникает вопросов. Во-первых, вы, конечно, знаете об этом пакете помощи, естественно. Вы знали, видимо, задолго до того, как мы об этом услышали, потому что вы вращаетесь в финансовых кругах. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, первые займы, которые были взяты еще с начала перестройки, эти крупные суммы, называлось у нас на прошлой неделе, наш гость назвал сумму 45 миллиардов.
46, чтобы быть точными. Наш гость сказал, что за время царствования Горбачева бывший Советский Союз получил 46 миллиардов от Запада, и они все куда-то исчезли, как в черную дыру. Вот очень интересно было бы действительно узнать мнение нашего гостя сегодня.
Да, во-первых, куда они, так сказать, подевались, насколько вам известно, и во-вторых, что происходит с выплатой интересу, да, потому что надо же каждый год этот миллиард назад отдавать. Год прошел, миллиард не уплачен и так далее.
Ну, вы знаете, я не могу ручаться за то, куда подевались 45 миллиардов. Я думаю, просто это было связано с комплексом проблем. Россия до последних лет была очень привлекательным дебитором для международной финансовой системы, поскольку Россия могла всегда внутри себя уменьшить потребление население с тем, чтобы средства выделить на то, чтобы обслуживать займы. Ну, кроме того, Россия богатая страна полезными ископаемыми, допустим, и всегда экспортировала нефть, газ, золото, бриллианты и так далее.
Меха и прочее.
Вот. Но, конечно, в последние годы положение очень обострилось, и общество начало становиться более открытым, и правительству все труднее, видимо, было контролировать объем потребления населения, спрос и ожидания росли, и поэтому эти деньги, в общем-то, были, я думаю, просто проедены. То, что сегодня, несмотря на то, что Россия не только должна Западу более 70 миллиардов в целом, но и не способна выплачивать даже проценты, и в этом смысле уже не является давно хорошим, привлекательным должником, а то, что сегодня, несмотря на все это, 24 миллиарда долларов западное сообщество, мировое сообщество, главным образом западное, готово выделить России, говорит об огромном доверии правительству России на сегодняшний день. И это, конечно, новый поворот событий. Еще 6 месяцев назад, наверное, трудно было бы говорить о том, чтобы западное сообщество, мировое сообщество в целом доверяла до такой степени России, и это, конечно, очень отрадно.
Вы, как сейчас в народе говорят, тусуетесь в этих кругах, и люди, которые наши руководящие экономисты и финансисты, выезжающие на Запад, естественно, вы знаете, какое впечатление они произвели. Связано ли желание дать кредиты с тем впечатлением, которое наши вот сейчас руководители, как бы...
Гайдар и его команда?
Да, Тимур и его команда производят.
Вы знаете, то, что помощь мирового сообщества пошла сейчас всерьез, это выражается не только деньгами, это выражается желанием помогать, делиться опытом, политически способствовать достижению России своих целей и так далее. Конечно, главным образом эта функция не столько личностей, сколько того, что впервые на памяти в России начались настоящие экономические реформы. Это произошло только с 1 января этого года. И то, что эти реформы действительно начались, действительно пошли, уже приносит ощутимые какие-то первые результаты, хотя еще очень-очень рано об этом говорить, прошло каких-то 4-5 месяцев. Это главная причина, почему мировое сообщество готово помогать и помогать крупнейшим образом. Вторичная причина – это действительно личности людей, которые стоят у этого штурвала и находятся в команде президента, по-видимому, главным образом России. Последняя встреча сейчас была в Вашингтоне. На эту тему там был Егор Гайдар и несколько его помощников, и я должен вам сказать, что они произвели просто очень хорошее впечатление. То есть люди, которые с ними там встречались, остались очень-очень довольны современностью взглядов, сообразительностью, уверенностью и, конечно, главное, компетентностью Гайдара и его команды. Так что мнение об этой команде на Западе сейчас, я должен сказать, очень высокое.
В связи с этим, как не завести итальянскую песню, которую вы с собой принесли? Она называется «Рикоминчиамо», «Рикоминчиамо», «Начинаем снова». И поет ее некто Папалардо.
Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciare. Passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però io ci provo, ti seguo, ti curo, non mollo, lo giuro, perché sono nel giusto, perché io ti amo, ricominciamo.
Песня «Рикоминчиано» в исполнении Папалардо. Пока игралась песня, выяснилось, что гость наш, Митя Боски, понимает слова песни в оригинале. Можно даже сказать, без словаря. Но по просьбе гостя мы этот вопрос замяли. Я хотел его попросить сказать что-нибудь на втором родном итальянском языке, но не будем. Сейчас наши постоянные рубрики, и Алексей Леонидов расскажет нам о чем-нибудь, что привлекло его внимание на нынешней неделе.
Привлекло очень большое внимание встреча с вами после недельного перерыва.
А что,
батенька,
такое?
Объяснитесь, вы сегодня не бриты или скрывается, есть в этом какой-то смысл?
Ну, я... Наконец-то его выведут на чистую воду. Я уже 2 часа спрашиваю, крутит.
Ну, я хочу перед присутствующими извиниться, я сегодня не брит, но у меня в понедельник роль, я играю скандалиста на телевидении. Пьяного. Да, там нужно сделать такую семейную сцену с киданием посуды. И поскольку, я думаю, с лицом гладким, мне кажется, как-то нехорошо появляться.
Тем более, в роли скандалиста.
Да, тем более полупьяного.
Ну, желаем удачи.
Да,
желаем
спасибо,
удачи.
Спасибо.
Друзья, несколько часов назад, как вы слышали в выпуске «Последних известий», на лондонском стадионе Уэмбли закончился финальный матч на Кубок Англии по футболу. Но не надейтесь, вы не услышите сейчас спортивных заметок. Для темы нашего севооборота счет в этом матче не имеет никакого значения. Однако счет матча, так же как и сам факт проведения этого матча, будет иметь колоссальное финансовое значение. Опять же, не для нас, а для больших финансовых магнатов в Японии. Не думайте, что я спятил или захотел быть очень экстравагантным. Ничего подобного. В финальном матче встречались команды городов Сандерленд и Ливерпуль. Как известно, в городе Сандерленд находится крупный автомобильный завод, который принадлежит японской компании Nissan. На этом японском заводе работают 4000 англичан, и завод славится тем, что его конвейеры не останавливаются и работают 24 часа в сутки.
Если я могу добавить 2 слова, дело в том, что я,
конечно,
счастливый владелец одного из автомобилей, выпускаемых именно на этом заводе, Nissan Primera, поэтому, и я недавно был в Японии, поэтому я был потрясен, узнав, что больше 80% продукции этого британского завода, ну, хотя и японского, но все же работающего в Британии, свыше 80% продукции отправляется, куда бы вы думали, в Японию. И там этот автомобиль покупают как горячие пирожки и гордо называют его японским BMW.
Итак, конвейеры работают 24 часа в сутки. Тем не менее, руководители японского предприятия приняли беспрецедентное решение остановить завод на субботу. Ну, спрашивается, что они, с ума сошли, что ли? Или они что, испугались, что команда Сандерленд проиграет, и тогда разбушевавшиеся болельщики бросятся крушить свой собственный завод? Ничего подобного. Японцы решили остановить завод, чтобы рабочие завода могли с достоинством посмотреть этот футбольный матч. Многие рабочие этого завода отправились на матч в Лондон. Опять же спрашивается, что же происходит? Останавливать завод на целый день из-за футбольного матча? И этот факт, мне кажется, может быть блестящей иллюстрацией современного капитализма с человеческим лицом. Сева, это не товарный фетишизм.
Извините. Я вам хочу тут же сразу же ответить и парировать ваш выпад. Леонид Владимирович только что сказал, что машины, производимые в Англии, продаются в Японии. Как я вам отвечу пирожки. Цитатой. Отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу характеризует степень эксплуатации наемного труда. Потому что производство прибавочной стоимости – основной закон капитализма.
Сева, но опять же, Леонид Владимирович ведь не даст соврать, что нет такой силы, которая заставила бы японцев в Японии закрыть предприятие на один день. Они же ведь будут работать даже во время землетрясения. Но в Англии они с легкостью пошли на такой шаг. Ключ к разгадке этого невероятного события стоит в том, что японцы стремятся полностью слиться, как бы идентифицироваться с духом небольшого английского городка, в котором в настоящее время футбол является как бы выражением этого духа. Ведь команда Сандерленд играет даже не в высшей лиге, а во второй английской лиге. Городок живет футболом, город разукрашен цвета команды, 20 тысяч жителей этого города отправились на стадион Уэмбли. Японцы решили остановить завод, потому что они очень чутко относятся к своим капиталовложениям. И я не сомневаюсь в том, что рабочие этого завода постепенно отработают этот день, и японцы не потеряют своих прибылей. Но зато остановив завод, в долгосрочном плане японцы сумеют извлечь гораздо большую выгоду для самих себя. Я думаю, что Митя, может быть, нам вскользь этот факт тоже проиллюстрирует.
Нет, ну, никакого сомнения.
Я думаю, что ваш пункт можно доказать от противного, потому что есть знаменитое изречение, по-моему, родившееся на КамАЗе. Основное орудие сборщика – кувалда.
Да-да. У нас когда-то, как некоторые слушатели знают, я уже говорил, я в молодости когда-то работал мастером и технологом на автозаводе. У нас в газете был такой заголовок: «Здесь технолог-молоток». Да-да. Потому что двери машин действительно подгоняли деревянными молотками.
Давайте я вас объявлю, Леонид Ильич.
Одну минуточку. Я хочу сказать про японцев. В Японии то, что они остановили завод, они могли остановить завод и в Японии. Дело в том, что концепция очень простая. Концепция такая. Мы одна семья. Мы семья, работающая на этом предприятии. Если мы занимаемся, если что-то происходит, что отвлекает нас от работы, то не надо насильно заставлять друг друга работать, а пойдем смотреть, а потом с новыми силами возьмемся. Понимаете, это концепция японского управления производством, это, конечно, сказочная вещь, которая не всем народам подходит, но которая в Японии, как мы знаем, приносит совершенно чудодейственные результаты. Теперь, если вы хотите объявить, что я сейчас расскажу о датах следующей недели, то я готов, пожалуйста, помолчать, пока вы объявите.
Мне остается только повторить ваши слова.
Ладно.
А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели. Ну, тут мне как не получается уже, фраза не изливается. Я начну сначала. А теперь Леонид Владимирович расскажет о юбилейных и памятных датах предстоящей недели.
Прекрасно объявили, спасибо. 9 мая в Советском Союзе отмечают День Победы над Германией. На прошлой неделе я напоминал, что победу в других странах празднуют на день раньше, и говорил, почему так получилось. но совершенно независимо от даты или каких-либо вообще пропагандных наслоений, хочу поздравить с этим днем всех, кто помнит войну, кто в тот день про себя помолился: «Господи, ты оставил меня в живых». В такой день нужно, конечно, помянуть и тех, кто пал в битве, развязанной двумя страшнейшими в истории человечества тиранами. 13 мая 1907 года, 85 лет назад, здесь, в Лондоне, открылся 5-й съезд РСДРП. Работать он начал фактически лишь 15 мая и длился больше 2 недель. Долгое время ЦК партии и ее, так сказать, патриарх Плеханов возражали против съезда. Плеханов говорил, что это будет напрасной тратой времени и денег. Насчет денег он был прав. К концу съезда делегатам не хватило 2000 фунтов стерлингов на возвращение в Россию. Тот же Плеханов и спас положение. Он занял эту сумму у британского промышленника Джозефа Фельса. Причем все делегаты подписали обязательство, каждый из них отдельно, вернуть деньги в том же году. Долг был, однако, погашен лишь 10 лет спустя, после переворота 1917 года, когда большевики получили бесконтрольный доступ к российским финансам. На съезде было примерно 90 делегатов большевиков и примерно 85 меньшевиков. Говорю «примерно», потому что численность делегатов, признанных мандатной комиссией полномочными, на протяжении съезда все время менялась. Но при голосовании у большевиков был надежный перевес ввиду того, что их обычно поддерживали 45 польских и 26 латышских делегатов. Знали бы, как говорится, кого поддерживали. Тем не менее, по острому вопросу о так называемых экспроприациях, то есть добывании денег путем грабежа, большевики, практиковавшие эту уголовщину, остались в меньшинстве. 170 голосами против 35 при 52 воздержавшихся съезд осудил, цитирую по протоколу, «партизанские атаки против жизни агентов правительства и представителей буржуазии». Эта деятельность, говорилось дальше в резолюции, деморализует членов партии и компрометирует партию в целом. Присутствовавший на съезде Джугашвили, замешанный в нескольких ограблениях, хотя прямо никогда не участвовавший, не мог даже проголосовать против резолюции вместе с другими большевиками. Он имел на съезде только совещательный голос. 15 мая 1942 года, полвека назад, во время войны, состоялся первый испытательный полет советского реактивного самолета. Машину, названную Би-1, или БИ-1, как хотите, пилотировал летчик-испытатель Георгий Яковлевич Бахчеванджи. Реактивный двигатель, как известно, создал английский инженер сэр Фрэнк Уитл, и первый самолет «Глостер» с таким двигателем взлетел 15 мая 1941 года, но советский реактивный совершил первый полет всего год спустя. 14 мая 1972 года, 20 лет назад, литовский юноша Ромас Каланта совершил в Каунасе самосожжение в знак протеста против оккупации своей страны. Он повторил подвиг Яна Палаха в Праге. Я был в Праге и видел, на Вацлавском наместе есть маленький огороженный участок, где сжег себя Палах, и туда люди каждый день приносят цветы. Должно быть, в Каунасе тоже уже устроили мемориал Каланты. Точно узнать к моменту передачи я не успел. 15 мая 1857 года, 135 лет назад, скончался русский художник Василий Андреевич Тропинин. Совершенно неизвестно, остался бы он навсегда в истории искусства или нет, если бы среди его работ не было одного определенного портрета. Вы знаете, конечно, о чем я говорю. Тропинин оставил нам портрет Пушкина. Подавляющее большинство портретов живут как самостоятельные произведения искусства, независимо от того, кто именно изображен на холсте. А тут получилось обратное. Оригинал сохранил память и о художнике. Я отнюдь не хочу сказать, что Тропинин был слабым мастером, но художников-портретистов было, особенно до изобретения фотографий, очень и очень много. Их в лучшем случае знают только специалисты, а Тропинин известен всем. 11 мая 1907 года, 85 лет назад, в Киеве основано Украинское научное общество. Видимо, затем оно влилось в Академию наук по общесоветскому образцу. В каждой республике своя академия. Тем не менее, позвольте поздравить украинских ученых с юбилеем. 14 мая 1727 года, 265 лет назад, родился известный английский художник Томас Гейнсборо. Ученик Ван Дейка, он стал одним из основателей Королевской академии художеств, но, что гораздо важнее, оставил несколько замечательных работ, выставленных в британских и американских музеях. Упомяну еще под конец две, так сказать, некруглые даты, два события, происшедшие 11 лет назад, в мае 81 года. 10 мая 1981 года Франсуа Миттеран был избран президентом Франции, а 13 мая 1981 года турок Акча стрелял в Риме в католического первосвященника папу Иоанна Павла II, по счастью, не убив. Вся правда об этом покушении еще миру не сказана.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы вернемся сейчас к нашей беседе через минуту, а пока я объявлю следующую песню. Начну с небольшого воспоминания. Однажды на одной из игр в оркестре я играл, к нам подошел молодой человек и сказал: «Ребята, вы цветы можете?» Я говорю: «Какие цветы?» «Ну, цветы». Я говорю: «Ну, какие цветы?» Он говорит: «Ну, когда цветы?» И я понял, что он говорит о песне «Когда святые маршируют». Именно эту песню Митя и попросил. Песня «When the Saints Go Marching In», «Когда святые маршируют», песня, выбранная в виде, как бы себе представляю, символического представления помощи, которая поступает извне вовнутрь страны. Мы возвращаемся к нашей беседе, и поскольку мы начали с политэкономических цитат, то есть с теории, то я хотел бы к этой теории сейчас вернуться, но к теории в ее развитии, в ее непрерывном становлении и расширении. Я знаю, Митя, что вы занимались оценкой экономического положения в Восточной Европе, в частности, в России, и вам удалось выяснить кое-какие новые закономерности, до сих пор неизвестные.
Ну, видимо, речь идет о работе, которую вела и ведет организация, которая называется Европейский фонд исследования предпринимательства, в котором я являюсь спонсором. В прошлом году темой работы этого фонда было предпринимательство в Восточной Европе. И я активно участвовал в той работе, тех кейсах, то есть описаниях конкретных ситуаций, которые были написаны в России наряду с другими 5 странами Восточной Европы. Это было необычайно интересно, потому что поведение предпринимателей на сегодняшний день в Восточной Европе и в России, в частности, очень не похоже зачастую на поведение предпринимателей в западных развитых экономиках. И это, видимо, чувствуют и люди в России иногда сами, которым кажется, что какое-то поведение предпринимателей, бизнесменов в России не такое, каким они его себе представляют в сегодняшних западных странах. Что же это такое? Это значит ли это, что русские люди как-то фундаментально отличаются в деле от людей в других странах? Значит ли это, что какая-то инерция предыдущей жизни в многие десятилетия в командной системе дает о себе знать очень сильно? Или это что-то другое? то, что мы видим в Восточной Европе и в России сегодня, это то, что предприниматели строят свои организации, принимают решения о своей стратегии, ведут себя совершенно определенным способом. Иногда этот способ коренным образом отличается от того, какого ожидаешь на основании западного опыта. Что же выяснилось? Я не буду приводить вам весь реестр результатов исследований, я дам вам какие-то конкретные примеры. Вот предприниматели в Восточной Европе и в России обычно сейчас организовывают свои предприятия в массе разных направлений. Одна и та же организация может делать мороженое, торговать автомобилями, предоставлять компьютерные услуги и еще бог знает, что
такое. И валенки катать.
И валенки катать, как говорится. И это в развитом рыночном обществе практически ведет к быстрой кончине предприятия, потому что достаточно трудно конкурировать даже в одной совершенно четко обозначенной зоне рынка, не говоря уже о стольких зонах. Что же это, почему это? Наша работа привела к тому, что становится совершенно ясно, что это поведение абсолютно рационально в условиях, в необычных условиях, в которых сейчас стоит предприниматель в России. Условия эти очень сильно отличаются от тех, в которых находится западный предприниматель. В чем же дело? Во-первых, в сегодняшних условиях предприниматель понимает, что если что бы то ни было, чем он занимается, разрастется до слишком больших размеров, это может в условиях, когда он очень зависит от государства на всех его уровнях, по-прежнему сегодня, может привести к тому, что он будет излишне замечен. Это может привести к каким-то, если хотите, неприятностям.
Старый принцип «не высовывайся».
Совершенно верно. Значит, лучше дорасти до какого-то определенного размера в одной области, и чтобы продолжать всему делу расти, начать расти в какой-то
называется
второй
отпочковаться,
области. Да. Во-вторых, когда начинаешь разбираться в российской экономике, понимаешь, что никакой российской, так сказать, общей инфраструктуры не существует. Дороги плохие, коммуникации плохие, поэтому определение рынка оказывается не всероссийским, а, видимо, районным или даже иногда муниципальным. То есть размеры рынка, в котором конкурирует любой предприниматель, на самом деле гораздо меньше, во много раз меньше, чем весь рынок всей страны. Таким образом, та доля рынка, которую он получает, доросший, так сказать, до какого-то определенного, может быть, кажется, не очень большого размера, на самом деле может быть значительнее. Чтобы дальше расти, ему приходится идти в какие-то другие направления. Наконец, конечно, такая диверсификация несколько смягчает риск, потому что если по каким-то независящим от предпринимателя причинам одна из сторон его деятельности будет по той или иной причине прекращена или им самим, или какими-то государственными структурами, или из-за конкуренции даже, то останутся другие, на которые он может опереться. Почему я привожу этот пример? Да потому, что поведение предпринимателя в тех условиях, в которых он находится сегодня в России, вынуждено отличаться от этого поведения в западных развитых странах. И сравнивать напрямую сегодня очень и очень трудно, и, возможно, это даже не помогает нам анализировать ситуацию. В той ситуации, новой, уникальной, очень сложной ситуации, в которой сегодня находятся предприниматели в России, они ведут себя рационально, и многие, включая нескольких, с которыми мне пришлось познакомиться, достигают немалых успехов.
Я рад, что мы закончили на высокой теоретической ноте. Вот так, господа, три источника, три составных части диверсификации для кандидатской степени или просто для сдачи экзамена. Мы поблагодарим Митю за то, что пришел с нами, поговорил. А простимся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. А пока всего самого-самого лучшего. Счастливо.